здравствуйте, друзья. У нас снова Лена и Сергей, которые поимели опыт. Да. И этим опытом хотят поделиться.
Привет, друзья.
Привет.
Я хочу рассказать о нашей ситуации, с которой мы столкнулись в июне 2013 года по взаимодействию с американской медициной и российской медицинской страховкой. С моей точки зрения, опыт, я надеюсь, будет кому-нибудь интересен, а может быть и многим, потому что когда мы разыскивали что-нибудь об этом, что-нибудь узнать и как это вообще происходит, то информацию было найти трудно, и нельзя было понять, куда двигаться, какая вероятность успеха и как бы что вкладывать и вообще как что происходит. Ну, сейчас будет
ясно. Можно я уточню? Значит, я как страховой брокер американский, лицензированный, значит, хочу уточнить. В принципе, такие страховки обычно работают по принципу индемнити. То есть, вы тратите свои деньги, когда поехали в страну, а они потом берут вот эти биллы, которые вы им приносите от врачей, и уже дома у вас их оплачивают. Я правильно понимаю? Так работает?
Ну, согласна.
Вы сказали, компания российская.
Значит, верно.
Российская компания американскому доктору. Вот тут доктор не может с нее денег получить.
Ну вот, в российских компаниях действительно операторами являются импортные компании. Ну, в нашем случае являлась швейцарская компания. Вообще говоря, всего в России два оператора, а российские страховые компании являются агентами, то есть конкретно только лишь продавцами этой услуги, ничего больше. Причем продают эту услугу за довольно доступные деньги, ну, по сравнению с тем, сколько это стоит на территории США. Подобная страховка, но она имеет, значит, все много ограничений. Ну, теперь, собственно, к сути. Это все было вступление. Мы перед тем, как в июне 2013 года отправиться в путешествие, в туристическую поездку в Америку, купили страховку. Страховая компания агентом был РЕСА. Оператором была какая-то швейцарская компания, какая, сейчас точно не помню, но мне кажется, для данной ситуации это не принципиально. Ездили мы, ездили по территории Америки две или три недели, и тут с нами случился казус, у Лены заболел живот, заболел довольно сильно. Мы находились в гостинице недалеко от Вашингтона. Вот. Находились в гостинице, и боль была сильная, и она усиливалась, и я, собственно, не знал, что делать, как с этим быть. Я поднял трубку телефона, давай звонить в страховую компанию по телефону, указанному на полисе, и узнавать, чего делать. Страховой агент сначала сказал, что он сам подыщет нам то место, куда обратиться, а когда я позвонил второй или третий раз, сказал, вы знаете, боль сильная, и надо как-то решать сейчас, а не через два часа или завтра, то есть сейчас. Он сказал, ребята, обращайтесь в любую государственную больницу, и, значит, вызывайте 911, то есть любая государственная больница вам подходит. Я через ресепшн в гостинице вызвал скорую, приехала скорая с двумя докторами, вот, закатили носилки прям в номер.
Я сомневаюсь, что это врачи были, это какие-то парамедики.
Наверное. Да, наверное, да, просто в нашем российском как-то интерпретации.
Такие костоправы такие здоровенные.
Приехало два человека в синих костюмах. Вот. Переложили Лену на, как это, такую, да, носилки, на каталку. Положили в машину, значит, и мы поехали. Вот. Я позвонил в страховую компанию, дал телефон, саму трубку тому, кто со мной ехал в кузове, парамедику, вот, или там, не знаю как, медбрату.
Медицинскому сотруднику.
Да. И, собственно, он, обсудив со страховым агентом, они договорились, в какую больницу ехать. Это была какая-то государственная больница, я уже, честно говоря, не помню.
Рестон
какая.
Госпиталь.
Да, точно, Рестон Госпиталь. Верно. Вот, приехали мы в больницу, в этот emergency room, но в приемный покой, да, скорой помощи. Там сразу, буквально в течение первых там 20 минут сделали анализ крови, сделали фотографии, как это называется, ультразвук. Вот, ультразвук живота, еще какие-то телодвижения. Вот. Я отдал карточку от страхового полиса некому оформителю. То есть там есть медсестры, которые делают уколы там или берут кровь, есть оформители, это другие работники. Ну и есть какой-то другой персонал, да, который делал ультразвук. Вот. Оформитель взяла наш полис. Перезвонила сама в оператору страховой компании. Вот. Через некоторое время, через час или два, оператор прислал гарантийное письмо, в котором написал, что он гарантирует оплату медицинских услуг.
То есть вам не нужно было свои платить, а потом получать со страховки, а страховка сама платила им напрямую.
Это будет следующий шаг нашего разговора.
Да, мы так думали.
Вначале мы действительно так думали. Вот. После ультразвука врачи слегка всполошились. Вот. Время было часов 8-9 вечера. К нам позвали хирурга, который приехал, судя по всему, из дома, потому что он приехал на автомобиле и был одет довольно просто. Угу. То есть в обычных брюках, рубашке. Вот. Пришел хирург, сказал друзья, что необходимо хирургическое вмешательство, иначе через 2 дня, в течение 2 дней, будет 99%, большая неприятность, и будет большое хирургическое вмешательство. Поэтому, говорит, выбор за вами, вы можете встать и уйти, можете соглашаться на хирургическое вмешательство, но времени у вас не очень много. Угу. Решайте сами. Вот. Я, соответственно, сказал, что мы, да, будем осуществлять операцию. Лена очень переживала, потому что счет за операцию мы просто не представляли, какой может быть. Вот, мы прекрасно предполагаем, что медицина в Америке дорогая. Вот. Но на тот момент...
Теперь мы знаем это точно.
Мы знаем довольно четкие цифры, которые я, кстати, расскажу через несколько минут. Вот. Но на тот момент перед нами стояла конкретная задача, то есть решить медицинскую проблему, потому что, ну, без ложного пафоса, спасение жизни и деньги – это несколько разные критерии.
Так жена же не чужой человек, я вас понимаю. Так, ну, так что?
Вот. На следующий день…
Так оправдывается.
На следующий день ни свет, ни заря. Пришли медсестры, говорят, будем готовить к операции. Вот. Я уже, честно говоря, точно времени не помню.
А вы там сидели все это время?
Нас положили уже в больницу.
Да. Ну, в палате, согласно соответствии в разрез с российскими мерками, было довольно комфортно. Для нас это было странно. Да. Прикольно, кровать гнулась во всех вообще положениях. Ну, кормяшка, это дело десятое, да. Кровать гнулась во всех положениях, телек показывал какую-то релаксационную передачу, то есть там море показывал и музыку какую-то. Вот. В этом... В палате была там душ, еще какая-то фигня, все вместе.
Один
там
человек
было
в палате, да. Все очень комфортно.
Вот, когда я нервничал, пришли медсестры спасать меня, они мне разложили какой-то диван, дали постельное белье, зубную щетку, предлагали бритву, но я, в общем, отказался.
В общем, сервис на высшем уровне.
Абсолютно верно. Ну, собственно, рассказ на самом деле...
Вы потом все это в Билли нашли? Нет, ну, неважно, да. Так,
ну, ладно. В общем-то, суть нашего разговора о взаимодействии со страховой компанией. Угу. С моей точки зрения, значит, как на следующий день утром произошла операция, с моей точки зрения, довольно эффективно, то есть...
Болеть перестало.
Болеть перестало, сделали быстро.
Я извиняюсь, вам сказали, что там? Я понимаю, что вы не хотите рассказывать, но,
но
была же болячка,
да, реально. Да, абсолютно точно, да.
Окей. Убрали болячку?
Да,
абсолютно
хорошо.
Сделали, как я говорю, довольно эффективно. Мы читали по сравнению с тем, как это делают на территории России. Обычно послеоперационный период на территории России по этому обращению длится месяц. Здесь длился... В нашем случае, ну, скорее, два-три.
На третье уже выписали.
Да.
Там еще это, в частности, входит в условия взаимодействия со страховой компанией. Потому что страховая компания тоже говорит, мы вам не будем там больше, чем столько-то платить. Угу. То есть, это как бы они должны управиться. Хорошо, так. Через 3 дня отпустили.
Да.
Абсолютно верно. Причем доктор сказал, что кушать можно все. Там...
Ну, это уже, да, тонкости. Да.
Вам там на месте не говорили, заплатите, какие ваши координаты? То есть, чисто внешне впечатление было такое. Вы приехали, они поговорили со страховкой, и дальше вас уже не касается.
Совершенно верно.
И мы получили, мы знали о том, что страховая компания отправила гарантийное письмо.
Угу.
То есть, вот этот критерий тоже мы знали. Мы счастливые, довольные, с улыбкой до ушей, ну, типа, доктор спас, поехали в Москву. Вот. Прошло, ну, с июня по ноябрьские праздники.
Ноябрь, вот. Начало ноября.
Да. Вот эти вот месяцы прошло. Тут мы получаем по почте, в смысле в почтовый ящик, по бумажной почте, письмо от швейцарского коллекторского агентства, что, друзья, вы должны 40 тысяч вернуть.
В течение 30 дней.
Да. По-моему, даже там меньше было насчет времени. Ну, не суть.
Я не понимаю, почему оно швейцарское? То есть его американский госпиталь нанял швейцарское агентство или швейцарская страховая компания? Как это? То есть совпадение, что это Швейцария и страховая компания?
Я так думаю, что совпадение, потому что когда Сергей связывался с...
Рестон Госпиталь.
Рестон Хоспитал, да.
Когда ты связывался с швейцарским вот этим вот коллекторским агентством,
да.
Они сказали, что госпиталь обратился к ним вот, для решения данного вопроса.
Я понял. То есть госпиталь пытался, видимо, вас найти, до вас не добрался, никакие переговоры вы с ними не вступили. Они говорят, ну вот пусть эти собирают. То есть там где-то явно communication line прервалась. Потому что иначе бы не дошло бы до того, чтобы так вот.
Как
вас
выяснилось потом, госпиталь, значит, выслал счет в адрес нашей страховой компании.
Да.
Счет. Они никак не отреагировали. Потом, значит, представители госпиталя звонили в эту страховую компанию. Страховщики сказали, что по их мнению, просто в устной беседе, как нам объяснили, сказали о том, что вот этот вот случай не является с их точки зрения страховым случаем.
Я вам скажу, в чем тонкость.
Да.
Дело в том, что когда у вас страховка необычная, медицинская, вот вы сказали вначале, что в Америке страховка дорогая. Та страховка, которая у вас, называется Traveler's Insurance, да? Или там guest insurance, она не покрывает проблемы, существовавшие раньше. То есть, если, допустим, у вас хронический там чего-то, и вы с этим хроническим приехали, эта страховка вас не кроет. По-моему, надо 3 года по ней просуществовать вот здесь, чтобы она стала что-то такое покрывать. Поэтому она дешевая, она покрывает только accidental. То есть, ну что-то, наступил, ногу сломал, понимаете, вот это. Значит, они могли сказать, что мы посмотрели на эту болячку, и эта болячка не могла приключиться с ней там. А она существовала у нее до этого, может быть, 5, может быть, 10 лет. Она проявилась там, может быть. И это для нее, может быть, и неожиданно. Но мы видим, что это не та болячка, которая является accidental. То есть, это, видимо, то, что они сказали. То есть, я так перевожу, пытаюсь перевести.
Да.
Но мы смотрим со стороны, с другой стороны барьера, как обычные обыватели.
Да.
Вот. Кстати, более качественную страховку на территории РФ мы не смогли купить. То есть мы действительно выбирали и рейтинги, и качество, и стоимость. То есть максимально возможно, с максимальными покрытиями.
Ну хорошо, дальше.
Значит, дальше мы получили от коллекторского агентства письмо. Вот. Там были координаты коллектора, с которым я говорил по телефону, переписывался в течение там недели. Вот. Ну, коллектор предлагал оплатить счет, говорил, что он может договориться о скидке процентов, там 20 где-то так. Вот. Но просто велись долгие пустые разговоры и больше ничего.
А вы мне объясните такую вещь. Вот я живу в Америке. Если со мной такое случится, они зафайлуют мне на мой кредит репорт, и я, допустим, после этого, ну, не знаю, там 5-7 лет, у меня будут проблемы с тем, чтобы машину купить, дом перефинансировать, там еще что-то. Вы-то чего? Вот вы живете в совершенно другой стране. На вас никакого рекорда нет нигде. Ни в Америке, ни в России, ни в Швейцарии. То есть вы абсолютно как бы такие виртуальные люди. То есть вы могли бы сказать, да ну их нафиг с их письмами и все. По идее.
Ну, мы же нормальные люди.
Я понимаю, да.
Нам как бы люди меня спасли. Почему мы должны им отказать?
Хорошо,
да?
Я пытаюсь вашу мотивацию понять.
Да.
Я поэтому спрашиваю. Так. Не то, что я вас поощряю к этому. Я пытаюсь.
Абсолютно верно. Значит, был доктор, который ну, спас жизнь.
Да.
Вот.
То есть речь шла о спасении жизни, реально.
Именно так.
Ой-ой-ой.
Вот. И, соответственно, сказать, что мы тебя больше не знаем, ну, не совсем это корректно будет.
Хорошо. Да. Из этических соображений вы считали, что нужно заплатить.
Да, безусловно.
Дальше.
Дальше, через неделю или две моих разговоров с коллектором, коллектор начал мне говорить, что больница отказалась от работы коллекторского агентства, потому что они нифига не могут сделать, то есть не могут получить деньги. Вот, и обращайтесь в больницу напрямую.
Вот. Это самый идеальный случай. Потому что если бы коллекторское агентство с вас собрало деньги, вот представьте себе, допустим, вы должны 40 тысяч. Он вам говорит, ну хорошо, заплатите минус 20%, заплатите 32. Из этих 32, 10-то пойдет коллекторскому агентству. Эти 10 вам госпиталь на раз отдаст. То есть, конечно, с госпиталем намного легче разговаривать, чем с коллекторским агентством.
Ну вот, в процессе всех этих переживаний я выдернул все волосы на голове, потому что очень сильно переживал об этом. Я прочитал весь сайт Рестон Госпиталя вдоль и поперек и нашел некие тонкости. Тонкости звучали примерно так. Если ваша страховая компания отказывается оплачивать счет, разговаривайте с нами, будем обсуждать возможности решения проблемы. Вот. Тут я начал писать письма по электронной почте в Рестон Госпиталь. И также звонить по телефону. Спустя несколько дней, уже, наверное, был конец ноябрьского праздника, ну, в общем, где-то так. Вот. Один из моих собеседников по телефону, одна из дам-собеседниц, сказала мне, что может предложить нам скидку на счет 71%, в результате чего счет составит 11 137 долларов.
Так.
Вот.
Уже интеллигентный разговор.
Да.
Я безумно обрадовался, очень сильно обрадовался, да.
Но виду не подал.
Ну как же, мы прыгали вдвоем.
Нет, им.
Вот, мы вдвоем прыгали, я сказал, что да-да-да, все, мы сейчас сложим денежки в один мешок, да, будем недостающие, и завтра же вам их принесем в мешочки. Вот, ну, собственно, следующим шагом, на следующий день я снова позвонил в больницу, продиктовал номер пластика, и больница успешно сразу же сняла эти деньги по лицевому номеру пластиковой карты.
Но вам какой-то документ дали, что вы никому ничего не должны?
Через месяц.
В течение месяца они прислали.
Но документ дали.
Да. То есть, на бумаге.
Изначально сумму вам предложили вербально или все-таки письменно?
На словах.
На словах.
Мама родная. Но вы должны были сказать, ребята, мы согласны, только напишите нам, дайте нам confirmation письменно, что у вас ничего не осталось. Вам могут сказать потом, ну, грубо говоря, да. Если придет другой чиновник или там кто-то еще и будет неразбериха, а того человека нет, и он не помнит, вам скажут, ребята, там же речь шла о совершенно другой сумме, не могла быть такая, это вы что-то какую-то не ту, и вы скажете, а он нам сказал. То есть на будущее вы, конечно, должны, пусть имейл он подтвердит. И вы можете им написать сами имейл, вы можете написать и сказать, что to confirm our conversation, phone conversation, да? Такого числа там и так далее, значит, я повторяю как бы те условия, на которых мы договорились, что мы платим сумму такую-то, такую-то, и там, в течение нескольких дней там, вам туда-сюда отправляют. Или там вот вам наш там, пластик, там, откуда чарджит. Но вы должны сказать, что в соответствии с нашей договоренностью вы могли написать. Ну, это существенно.
Да, мы понимаем, но на тот момент мы руководствовались...
Российским опытом.
Отлично, спасибо.
Да, хорошо, так.
Вот, хорошо. Расплатились с больницей. Теперь следующий шаг. Что же делать? Как же добыть денег со страховой компанией? Вроде как она и...
Ага, то есть вы дальше пошли, чем...
Да.
Да.
Да, так.
Вот, значит, как же вернуть денежки? Вроде как страховой полис мы получили, вроде как...
Как в суд на них падает.
Естественно.
Абсолютно верно. Вот, мы...
Как настоящие американцы, вы не пошли бить окна или морду там... Нет, так. С вилами там не ходили.
Мы наняли хорошего адвоката.
В Швейцарии или где?
Нет, в России.
Но, в принципе, если есть их агент, который вам продавал, то их агент за базар должен отвечать.
Совершенно верно.
Ну, конечно.
Вот, мы наняли адвоката. Адвокат очень интересную вещь сказал, что решение по суду зависит не от документов, не от того, что написано в договоре, не от того, что не от выписки из больницы, а зависит исключительно от настроения судьи.
Не, ну подождите, но совершенно очевидно, что закон никого не интересует. То есть вы так как-то перечисляли. Все, что вы сказали, что судья не выносит свои решения на основании законов, а больше под настроение, по понятиям.
да, под настроение.
Ну, ну конечно, да. Ну, ну понятно, да, что право понятийное, а не юридическое. Но это же как бы, ну да.
А, если дословно, то адвокат, адвокат был, ну, как бы, такой, как бы, нормальный, с лицензией, там, да, зарегистрирован, да, в коллегии адвокатов. Вот, он сказал примерно следующее. Если у судьи есть знакомый, у которого страховая компания РЕСА плохо вернула деньги за ремонт автомобиля, то, говорит, вы выиграете дело. Если, говорит, у судьи хорошие отношения с РЕСой, то вы дело не выиграете. Вот, как-то так. Значит, мы собрали комплекс бумаг, это справку из больницы, где Лена наблюдалась, о том, что такого, как это сказать-то, раньше заболевание, как это называется?
Да, 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 что этого у меня не было.
Раньше, ну, не было.
Да, 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 что такого не было. Ну, понятно, что справку доктора написали, как обычно, докторским почерком. Я имею в руках, так и не смог прочитать, что там написано.
Нет, ну, я думаю, что справка от врача – это так же, как юриспруденция. То есть она не опирается на какие-то факты, которые являются объективными.
Ну, это выписка просто, да, из карты, грубо выписка.
Хорошо, да.
Вот. Дальше адвокат собрал еще какие-то документы, то есть практику по подобным случаям. Ну, в общем, что-то такое было. Ну, составил сами бумаги. Далее сначала был отправлен запрос в РЕСУ, предложение оплатить, что мы получили счет, мы его сами оплатили, РЕСА, верни деньги. Как-то так.
Ну, я бы на их месте, например, обрадовался, что вы с 40 тысяч сбили сами до 11 и сказал, да, боже, такие замечательные люди, надо дать им еще 1000 бонус. Но, с другой стороны, знаете как, не такая сумма, чтобы кого-то нанять и вас замочить, вот, чтобы вам не отдавать, так сумма вроде маленькая, вы еще, вам еще повезло.
Для нас эта сумма значительная.
Нет, я понимаю, для них, чтобы вас замочить, тоже дорого стоит. Чтобы вы ушли со своим клеймом куда-нибудь на сторону. Ну, хорошо.
Вот. Ну, собственно, на письмо с просьбой оплатить счет РЕСА никак не отреагировала. Через некоторое время настал час суда. Вот. Суд присудил страховой компании вернуть нам денежки.
А за моральный ущерб ничего не продали?
5000 рублей.
За моральный ущерб 5000 рублей. Услуги адвоката были оплачены на
20%. Что-то ваша мораль недорого стоит.
Да, представляете?
То есть с адвокатом...
Это вообще российская практика, как вот сказал адвокат, что очень маленькие деньги возвращаются за моральный ущерб. То есть заявляли мы 100 тысяч за моральный ущерб рублей, а судья присудила 5000.
Ну да, да, это понятно. Так чего? А знаете, в США моральный ущерб человека, который много зарабатывает, стоит гораздо дороже, чем моральный ущерб человека, который мало зарабатывает. Вот это pain and suffering называется. Вот, допустим, выходя из магазина, там Walmart, упал и сломал ногу, допустим, безработный, или там бездомный, там, или что-то. Ну, ему дадут, может быть, там 5000. А если это был, допустим, там миллионер какой-то шел, и вот там владелец бизнеса, и все дела, и он ровно столько же в госпитале пролежал, но это совершенно другие суммы. То есть вот pain and suffering, вот этот вот моральный ущерб, зависит от того, сколько ты вообще, сколько ты стоишь, в этом смысле. Хорошо, так меня вот что волнует. Суд вынес решение в вашу пользу.
Да, верно.
Но ведь осталось еще получить деньги. Потому что это же тоже отдельная задача.
Абсолютно точно. Значит, дальше ситуация
это
тоже...
Это и в Америке так.
Да?
Да, конечно. Конечно. А человек не платит.
Дальше, я уж не помню, через месяц, да, Лена брала бумаги из суда, решение, может, больше месяца прошло.
Очень долго было решение, никак не могли его подготовить, то не было секретаря, то не было судьи, то не было подписи, то еще что-то. В общем, бегала я, бегала, в результате я получила это решение суда, да, с которым я отправилась в службу судебных приставов.
Это вот, окей, я понял, да, которые там приходят деньги, и исполняют.
Да, совершенно верно. Вот, приехала я туда, значит, тоже они работают очень по интересному графику, то есть работающему человеку он, в принципе, не попадает в службу судебных приставов, потому что там специальный пристав, который занимается непосредственно только вот этой страховой компанией, вот только к нему надо и никак по-другому. Ну, в общем, в результате я туда попала, к этому приставу, значит, написала заявление, мне сказали, ждите.
Ну, но они не пытались вас как-то раскрутить там на какой-то...
Они, честно говоря, потом...
Они по-другому сделали. Ждите. Ждите месяц. В течение месяца вам должны прийти деньги. Значит, прошло около месяца, и действительно там буквально за день перед окончанием этого месяца на счет шлепнулись деньги. за вычетом 30 тысяч рублей. Я понимаю, что сумма,
это
конечно...
Это 1000 долларов, да, примерно.
На тот момент, да. Сумма, конечно, не такая значительная, но тем не менее мне было интересно, почему же все деньги пришли, да, а 30 тысяч не пришло.
Почему? Застряли где-то.
Да, я поехала опять к этому судебному приставу, пообщалась с ним, объяснила ситуацию. Он сказал: вы не волнуйтесь, вы не единственная такая, что меня совершенно, в общем-то, не...
Ну,
да. Вот, мы будем разбираться. Значит, а потом выяснилось, что, оказывается, страховая компания деньги сначала перечисляет именно службе судебных приставов, а уже судебные приставы распределяют ее по, ну, кому-то.
Просителям.
Да. Вот. Так вот, 30 тысяч зажала именно служба судебных приставов.
Но у них какая-то статья есть, по которой они...
Нет, мне сказали, мы будем изыскивать средства, чтобы вам доплатить. Ну, как бы и все, и без...
Но сейчас у нас этих...
Но
денег
сейчас
нету.
Сейчас этих денег нету просто. Вот. В результате их все равно, конечно, выплатили, потому что я туда звонила и спрашивала.
То есть все-таки заплатили?
Заплатили.
А вы сказали, в результате денег нет?
Нет, нет, нет.
Вы сказали, в результате до сих пор этих денег нет?
Нет, 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 получили, получили, все получили.
Получили?
Да, да, да.
А люди жалуются, говорят, жить в стране невозможно, там правды не добьешься.
Ну,
там,
после этого единственная страховая компания внесла изменения в свой, ну, как это назвать?
Вот договор страхования.
Договор страхования, где четко прописала, что не более 10% она теперь будет оплачивать вот по таким случаям. Вот, то есть до этого пункта
а
не было.
А по каким случаям-то?
Тем, которые страховая компания может оценить как хронические заболевания.
Да.
Так она вообще не должна ничего оплачивать? Как хронические?
Тут опять-таки юридическая некая тонкость, что нету такого понятия, что является хроническим заболеванием. Первое, если заболевание не было раньше диагностировано, это первый вариант.
Да.
Второй вариант — это список Министерства здравоохранения, где те или иные заболевания считают хроническими.
Я понял.
Вот. Ни в том, ни в другом не обнаружил, значит, заболевание не хроническое.
Когда мне было лет 18, я был в стройотряде после первого курса. И что-то мне спину прихватило, я даже не знаю, что, таскали мы там что-то, я не знаю. Ну, я к врачу попал с этим. И врач говорит, посмотрел, говорит, понятно. А раньше такое у тебя бывало? Говорит он. И я вспомнил, что когда мне было лет 15, я тоже был в стройотряде таком для школьников. На Беломорской биологической станции МГУ, там физматшкольников брали, значит, туда подрабатывать. Ну, так, для фана больше. И тоже у меня вот похоже, что-то такое было. И я говорю, да, вот ты знаешь, еще один раз. Она говорит, понятно, когда он радикулит пишет, поставил точку, пишет, хронический. Я говорю, а хронический это чего? Он говорит, это второй раз. Так вот так и хронический. И тогда я понял, что такое хронический. Чтобы мне казалось раньше, что хронический, это когда долго и так вот. А так вот рецидив, значит. Да. Ну что же, так давайте вывод какой-то сделаем.
Значит, вывод: страховые компании выплачивают только через суд. Кстати, это не первая практика, а вторая. Вот. То есть человек практически всегда рассчитывает своими деньгами.
Да.
Дальше судиться надо, и вероятность суда, ну да, вероятность выигрыша зависит скорее, ну я не знаю, от того, как звезды сойдутся. Вот. Ну, вот, наверное, как-то так. А, ну да, и в результате мы все равно получили процентов на 10-20 меньше, чем потратили финансов. Вот, за счет...
Это, знаете что, вам еще повезло. Вот у вас может быть какая-то нейтральная такая фамилия славянская. Если бы вы были, например, при этом Рабинович, да, совершенно неизвестно, как бы судья к вам отнесся.
Все может быть.
Вот, да. Ну, в общем, плюс я добавлю от себя такой момент, что все-таки вы пострадали за то, что честное. Потому что если бы сказали, да ну его нафиг этого с Биллом там, или этим Клеймом, вот, так бы ничего и не заплатили. Хотя в этом случае, ну у вас не было social security, у вас, уже, в принципе, вы могли бы рисковать тем, что вас в следующий раз на границе бы наручники повязали. Поэтому это зависит от того, как бы сказать, насколько вас можно засветить. Да? То есть если человек американский, или, скажем так, американско-легализованный, да, то на него сообщают, и он может прямо в аэропорту и пострадать. Так тоже бывает легко.
Ну, и в России с этим обычное дело.
Тоже есть такое.
Да.
Ну что же, хорошо. Давайте мы завершим нашим таким привычным тезисом о том, что добро очередной раз победило зло.
Верно.
Вот. Но в жесткой борьбе.
Да, совершенно верно.
И я даже, вот Роберт Рождественский, знаете, кто такой? Вот, Роберт Рождественский сказал, юность мужает в борьбе. Вот это про вас.
Спасибо,
друзья. Спасибо, до свидания.